Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы падзеі сэнсы панядзелка 4 ліпеня.
Дзень незалежнасці Беларусі, гучныя заявы Лукашэнкі і адказ Зялёнскага.
У нас создана ўжо даўно в Саюзе Беларусі і Расіі єдиная групіровка вооружённых сіл.
Перш за все небезпечна для дружнього беларускага народу.
Про ВКЛ, Литву и совместную с Россией спецоперацию размова с Виталием Цыганковым.
Нам важно памятать, что менавіта на основе белорусского этносу створилось уникальное для своего часу державное объединение – Великое князство Литовское.
Мы не браты, як украинцы ставятся до войны и до белорусов.
Есть два типа белорусов, ну три даже. Один это враг-агрессор, второй тип это какой-то вот этот обыватель, который вообще до этого допустил. Ну и третий тип это вот собственно белорус или борец, или хотя бы эмигрант.
Про гэта да іншае у программе Евразум тягам ближайшей годины.
Еврорадио.фм
3 ліпеня ў Беларусі адзначылі дзень незалежнасці. Да 1996 года урачыстыя святкаванні з гэтай нагоды праходзілі 27 ліпеня. У гэты дзень у 1990 Вярхоўны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце нашай рэспублікі.
Але пасля прыходу да ўлады Лукашэнкі дзень незалежнасці пачалі звязваць з днём вызвалення горада Мінска ад фашыстаў у 44-м. Амаль кожны год галоўным мерапрыемствам свята лічыўся парад у сталіцы за дзяржаўныя грошы. Па гораду ездзілі танкі і БТРы, пасля чаго часам прыходзілася рамантаваць дарогі.
Гэтым разам, як і ў мінулым годзе, без тлумачэння ўлады адмовіліся ад правядзення парада. Замест яго ў розных беларускіх гарадах прайшлі канцэрты, дэманстрацыі, выставы вайсковай тэхнікі.
У Слоніме на дзень незалежнасці школьнікаў вучылі завязваць парцянкі. Па задуме арганізатараў мерапрыемства, менавіта так маладыя людзі даведаліся аб складаным перыядзе пачатку вайны.
Цвіком святкаванняў сталі шматлікія выступленні Лукашэнкі, які, карыстаючыся магчымасцю, агучыў сваю пазіцыю наконт сяброўства з Пуціным, вайны ва Ўкраіне і планах на ўдзел у так званай спецаперацыі.
Нас сёння ўпрекаюць в том, што мы единственная страна в мире, поддерживаем Россию в ее борьбе против нацизма, за то, что она выставила барьер против надругательства над россиянами и русским человеком. Мы поддерживали и будем поддерживать Россию. И эти требования смешны, грустны и печальны. Россия – это братское нам государство. Это самое близкое государство в мире, где живут наши братья, родные братья. И наша трагедия белорусов только в том, что сегодня столкнулись два братских народа – россияне и украинцы. Это наша трагедия. Но мы всегда говорим, что правда сильнее. И правда сегодня на стороне братской России. Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. А сколько стран по ту сторону? Почти полсотни, которые фактически воюют против России в Украине. Что-то не складывается баланс. И вообще, те, кто нас упрекают, вы что, не знали, что у нас теснейший союз с Российской Федерацией, с государством, с которым мы строим единое, мощное, независимое государство, союзное государство, где в союзе два независимых народа. Мы идем как по тонкому льду, и этот опыт впервые в мире. Мы должны показать другим этот пример. И что они не знали, что у нас создана уже давно в Союзе Беларуси и России единая группировка вооруженных сил. Фактически единая армия. Вы же это все знали. Так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в спецоперации мною определено давно. В первый день начало этой операции, когда я сказал, вспомните, мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку. И мы заняли оборону от Брестской крепости по южной границе для того, чтобы не допустить этого удара в спину россиянам со стороны натовских войск. Они нам этого простить не могут. Оказалось, что и для нас сегодня это оказалось важнейшим направлением. Вы знаете о принятых решениях блока НАТО об увеличении численности вооруженных сил в Восточной Европе в 10 раз. Зачем в мирное время? Для того, чтобы воевать. И нам надо выстоять, и мы будем делать все для того, чтобы выстоять и победить.
Таким чином Лукашенко нагадав усьому світу, що у Союзі Білорусі і Росії вже давно створена, цитата, «одна групіровка озброєних сил, ці фактично одно військо».
Реагуючи на гэтую заяву, прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі сказаў, што калі раней Лукашэнка даваў сігналы, што ракеты, якія ляцелі на суседзяў з тэрыторыі Беларусі, былі выпушчаныя без яго волі, сёння рыторыка дыктатара кардынальна змянілася.
Перш за все небезпечна для дружнього беларускага народу, до наших суседзяў Беларусі. Те, що він робить, він повинен, мені здається, не втягувати Беларусь війну Росії, загарбницьку війну Росії проти України і порушення всіх міжнародних договорів, міжнародного права в цілому. Мені здається, небезпечним звучить той сигнал, який був. Ну, я думаю, що ми побачимо з вами результат цих сигналів.
Тим часом былий лідер правого сектора Дмитрий Яраш заклікав Україну допомогти білорусам створити своє військо і визволити Білорусь. Яраш виказав міркування, що, цитата, «у ближайшій перспективі Україна обов'язана провести спеціальну воєнну операцію по визволенні братської Білорусі від режиму Лукашенки».
На Єврорадіо новини спорту. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах під час наведування України заявив, що його організація по-ранейшому виступає супроть уделу білоруських і російських спортсменів у спаборництвах. Відповідну рекомендацію національним федераціям Міжнародний олімпійський комітет дав неузабаві після початку російської агресії супроть України. Гэтая позиція з'являється незмінною, сказав Бах. У 13-м туры чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе лідары Батэя і энергетык БДУ згулялі ў нічыю 1-1. У выніку барысаўчані на адно ачко апярэджваюць сталічную каманду. Тым часам гродзенскаму Нёману пагражае тэхнічнае паражэнне. Матч з Гомелем скончыўся ў нічыю 0-0. Але высветлілася, што Нёман парушыў правілы знаходжання падчас гульні на полі ў складзе каманды не менш 7 футбалістаў грамадзян Беларусі. Жаночая тэнісная асацыяцыя аштрафавала на $1 мільён арганізатараў Уімблдона за недопуск на турнір беларускіх і расійскіх тэнісістаў. Аштрафаваныя арганізацыі пададуць апеляцыі, яны маюць падтрымку брытанскага ўраду. Китайская зборная выиграла усе 13 золотых медалёў на чэмпіянаце свету па скачках у ваду, які прайшоў у Будапеште. А яшчэ былі 2 срэбры і 2 бронзы. Беларускія і расійскія спартсмены ад спаборніцтваў былі адхіленыя. Брамнік хакейнай зборнай Расіі Іван Фёдараў будзе праходзіць тэрміновую службу ў войску ў Северадзвінску. Днямі яго раптоўна прызвалі пасля таго, як ён вырашыў развітацца з ЦСКА і перабрацца за акіян у клуб НХЛ «Філадельфія». Мяркуецца, што расійскія ўлады паказальна караюць Фёдарава, каб не было іншых хакеістаў, жадаючых збегчы за мяжу. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем абмяркоўваць унутрыпалітычную сітуацыю ў Беларусі і сігналы, якія Лукашэнка спрабуе перадаць сваім братам з Расіі і ворагам Захаду.
Днямі кіраўнік нашай краіны чарговы раз прыгадаў, што ён гісторык і раптоўна звярнуўся да тэмы Вялікага княства Літоўскага.
Мы беражліва адносімся да гістарычнай памяці кожнай эпохі, падзеі якой фарміравалі духоўную аснову нацыі, гартавалі волю і характар беларусаў. Ганарымся летапісам Полацкага княства, аднаго з трох дзяржаўна-ўтваральных цэнтраў старажытнай Русі. Імёны нашых суайчыннікаў, якія нарадзіліся на гэтай святой зямлі, Рагнеды, Усяслава Чарадзея, Ефрасіні Полацкай, Франциска Скарыны, Семёна Полацка, назавсёды ўпісаны ў гісторыю усходнеславянскага сярэднявечча. Нам важна памятаць, што менавіта на аснове беларускага этнасу стварылася унікальнае для свайго часу дзяржаўнае аб'яднанне Вялікае княства літоўскае. Гэта была першая беларуская дзяржава, што ў гэтым абарончым саюзе з прыбалтыйскімі плямёнамі славяне навучылі іх грамаце, пазнаёмілі з філасофіяй хрысціянства.
Натуральна, атрымалася не так яскрава, як са Скарынам Піцерскім, але развагі Лукашэнкі пра галоўную ролю беларускага народа ў пабудове ВКЛ таксама выклікаюць пытанні.
Асобная тэма – прынятае ім рашэнне аб удзеле беларускага войска ў спецаперацыі ва Украіне.
Мы нікому не пазволім стрэляць у спіну рускаму чалавеку.
Каму насамрэч былі скіраваныя словы пра ВКЛ і ці існуе пагроза эскалацыі супрацьстаяння з Літвой, што могуць азначаць заявы на конца ўдзелу ў спецаперацыі?
Ці атрымаецца ў Лукашэнкі напалохаць Захад і схіліць яго да перамоваў? На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае палітычны аналітык Віталь Цыганкоў.
Давай пачнем, можа быць, з гэтых яго словаў, гэтага дыпламаванага гісторыка пра ВКЛ, пра тое, што беларусы там былі дзяржаватворчай часткай насельніцтва, беларускі народ, ну і ўвогуле. Каму і для чаго раптам, на твой погляд, гэтыя тэмы былі ўзнятыя?
Ну, па-першае, была фармальная нагода, то, што Лукашэнка сам называе Дзень Рэспублікі, Дзень Незалежнасці. Вось, хаця, канешне, смешна называць Дзень Незалежнасці 3 ліпеня, калі ніякай незалежнасці ў гэты дзень Беларусь не набыла, засталася ў складзе СССР, там, ад таго, што вызвалілі Менск, як бы незалежнай Беларусь не стала. Але гэта, ну, шмат ужо абмеркована, просто хочацца такую кінуць рэпліку. Вось была такая фармальная размова, каб в гэты дзень, звычайна, Лукашэнка гаворыць нешта такое нацыятворчае, пра гісторыю і гэтак далей. Заўважыш, вы не сказалі ў сваёй прадмове, што ён пару там хвілін, ну, як традыцыйна, немнога гаворыць, але гаварыў па-беларуску. Такая заканамернасць, ён гаворыць па-беларуску, ну, можа быць, раз у год, раз паўгода, апошні раз это было зімой, таксама некалькі хвілін ён гаварыў. І ёсць як такая заканамернасць, якую, ну, адзначаюць палітычныя аналітыкі, можа быць, яна, ну, трошкі, скажам так, накручаная, але ўсё-такі яны заяўляюць, што гэта, ну, сапраўды прасочваецца менавіта такая закономернасць. Ён гаворыць пра гісторыю, гаворыць па-беларуску, калі надта моцна Расія яго прыціскае. Вось зараз, калі ўжо фактычна там ад самастойнасці і незалежнасці мала што засталося, нават па яго разуменню, па яго паняццях, в яго разуменні незалежнасці, калі Расія ўсё вырашае, калі яна відавочна націскае па пытанню ўдзелу Беларусі ў вайне больш актыўнаму. І, скажам, тут загадзя, то раптам забуду, недавно цікавы такі расійскі, ну, палітолог, публіцыст Пентковскі гаварыў адным з эфіраў, што па яго крыніцах там пасля падчас апошняй сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі ў Маскве, што Пуцін там пакрыл яго матам пры тым, пры ўсіх і пры тым, каб сам Лукашэнка чул, пасля размовы там сыходзячы, пры ўсіх там крычаў, што патлумачце яму, што типа не будзе пагаджацца, і ён наступны раз жывым адсюль не выйдзе. І з матам. Патлумачце этому гандону, як сцвярджаў Паліткоўскі, так было сказана. Так што гэта, ну, можам мы гэтаму верыць, можам не верыць. В прынцыпе, Паліткоўскі так мае нейкія крыніцы, і звычайна нема такого, каб ён так уж моцна неяк в сваіх гэтых крыніцах памыляўся. Вось, але мы можам сапраўды меркаваць, што такія словы ці не такія словы, ну, што Масква традыцыйна, асабліва апошнім часам, хоча ад Лукашэнкі большага, як это Остап Бендер там хацел адзін хлопец ад адной дзяўчынкі, а ён, як тая дзяўчынка, вось адмаўляецца, выкручваецца і не хоча пагаджацца на то, што патрабуе Масква. І от такі моманты ён вспамінае і пра ВКЛ, і пра беларускую мову. В прынцыпе, яго гэтыя сігналы, акрамя там нейкіх шызанутых расійскіх шавіністычных телеграм-каналаў кшталту «Бульба престолов», ніхто не пачуе, але вот этой «Бульба престолов», конечно, скажуць пра расцвет нацыяналізма, вот той же Суздальцев адрэагаваў, хоць ён моцны антылукашысны, пры этом ён, наколькі я все гады яго разумею, такі, ну, прарасійскі імперец, і любые праявы беларускай такой гістарычнай і геапалітычнай незалежнасці ён не любіць. І вось таксама ён адрэагаваў на гэтыя словы там пра ВКЛ. То бок Лукашенко прыціснуты, вот вспомніў пра ВКЛ. Ёсць яшчэ ў гэтым іншая, ну, скажам, прычына, матыў, калі Беларусь ёсць де-факта і де-юра незалежнай дзяржавы, больш де-юра зараз, чым де-факта, але ёсць свой герб, сцяг, сябрства ООН, ёсць падручнікі гісторыі. В гэтых падручніках гісторыі нават падчас Лукашэнкі ніколі не ставілася пад сумнеў пытанне там ВКЛ. ВКЛ дзеці вучылі з самых вадрозня Савецкого Саюза, дзе ў нас гісторія Беларусі была там пару гадзін на весь год, то цяпер дзеці вучаць грунтовна гэты прадмет, і ВКЛ при Лукашэнку, ну, ніхто ніколі не адсовывал, это пашыралася весь час. Пытанні ўжо там пачынаюцца з прэчкі ад Каліновскага да БНР і гэтак далей, то, што ўжо бліжэй да СССР, то, што Лукашэнкі выклікае перэчыні. А па ВКЛ його нават, ну, з патріатычнымі гісторыкамі асабліва не было моцных разыходжанняў у гісторыка Лукашэнкі. Ён любіць падкрэсліваць беларускі элемент, в гэтым яшчэ лішні раз можна дзеўбануць літоўцаў, які ў нас ведаюць все-таки беларусаў з гісторыкамі літоўскімі, ёсць такая складаная пошук нейкай сумеснай ісціны, пошук нейкай сумеснай фармулёўкі, што ты беларуска-літоўская дзяржава, дзе быў элемент і беларускі, і элемент, так сказаць, літоўскі, этнічны. Але для Лукашэнкі, як для многіх патрыятычных беларускіх гісторыкаў, это было чыста беларускае утварэнне, і тут ён не баіцца быць занадта там патрыотам, а не баіцца лішні раз у гэтым сэнсе лягнуць в тым ліку і літоўцаў без всякіх там дыскусіяў, вот аб'явіўшы ВКЛ чыста беларускай дзяржавай.
Я, дарэчы, выбачаюся, што перабіў.
Я ўжо заканчваю.
Мне патрапляліся на вочы такія аналізы вось гэтага менавіта выказвання і рабіліся высновы, што найперш гэта было сказана і адрасавалася літоўскаму боку, каб яшчэ раз прадэманстраваць, што вы тут ніхто, і мы тут у вас тут, ну, как бы такія намёкі, што мы вам яшчэ пакажам.
Ну, ведаеце, я сказаў пра літоўскі, то, што это літоўскі бок адрасавалася, ну, не думаю, што галоўны адрасат. Литва все-таки Лукашенко не настолько, скажем, великая проблема, как бы менавіта дзеля яе говорить про ВКЛ. Адресат тут, ну, и там белорусское грамадство, и Россия, что я все-таки еще, вось, что вы мне все кажете, что он недавно нават сам пошел про это говорить, он коли отчувая, что пытание висит, он починая сам его, як бы так, попередне мерковать, что вот, все тут говорят, что я тут уже Беларусь не незалежная, все, Россия кероя. Не, мовлял, мы две незалежные державы, які проводим супольную политику. И тут вот он бачыце, які незалежны пра ВКЛ гавару, на беларускай мове гавару, выступаю на дзень незалежнасці, падкрэсліваючы нашу, ну, вот, фармальную незалежнасць. Так што вот все гэтыя адрасаты, у тым ліку літоўскі, я пералічыў.
Працягваем размову з Віталём Цыганковым, які разважае, навошта Лукашэнка заяўляе ўсяму свету, што будзе дапамагаць Пуціну ваяваць супраць Украіны. Чаго варты тыя словы?
Калі казаць от пра незалежнасць, да чаго былі сказаны, каму адрасаваны і што за гэтым стаіць словы пра адзіную армію?
Ну, вось тут, ну, сапраўды, Лукашэнка сказал тое, што ёсць, тое, што 2-2-4, 3-4-9, ісціна, якую не все хочуць заважаць, я просто, нават, вот, рыхтуючыся, вспомніў в годзе 19-м ці 18-м разгар, ну, так званай нормалізацыі адносінаў з Захадам, памятаю, як на нейкай, не буду ўжо, это не так істотна, на нейкай сустрэчы адзін натаўскі высокі чын, генерал, сказал, што мы в НАТО разглядаем беларускае войска як адзін з расійскім. І беларусаў, там, якія там прысутнічалі, журналістаў і дэмакратычных там палітыкаў, гэта, ну, трошкі так дзірганула, ну, можа быць, сказаць, нават прыгнетала, гэта раз'юшыла трошкі, але гэта, ну, была з пункту гледжання ваенна-палітычнай та ісціна, якую НАТО мае перад сабой. Да, гэтая супольная беларуска-расійская ваенная групоўка існуе даўно. Падчас сялякіх лібералізацый адносінаў з Захадам нічога тут не мянялася. Самая моцная менавіта інтэграцыйная рэч, якая была все гады, это ваенныя сферы, ну і сферы, я б сказал, яшчэ спецслужбаў і ідэалогіі. Але менавіта, калі там в ідэалогіі былі розныя хістанні Лукашэнкі, то ваенныя сферы ніколі іх асабліва не было. Была агульная гэта групоўка, все агульныя штабы, все агульныя вучэння, Захад, который выклікал, ну, скажем так, хваляванні у нашых заходніх суседзяў, праходзіл і кожныя два гады, колькі ўжо гадоў, 8, так, Захад 19, Захад 17, ну, карацей, супольный беларуска-российский вучэнні. Так что тое, что Лукашенко, ён так и сказал, что вы забыли, ці что вы не ведали, что у нас Россия агульная групповка. Ну, сапраўды, чаму хтось это забыл? Чаму хтось сомневался, что в выпадку любого конфликта Беларусь будет на боку России? Я николі не сомневался. Маецца на вазе Беларусь Лукашенко. Нават в самые вот так званые моменты там до 20-го года так званой либерализации, нормализации отношений с Западом, памятаю, в одной из передач я, ну, спрачался с одним нашим вельми ведомым и значительно больше популярным, чем я, аналитиком, вой самым нашим популярным аналитиком, где мы, он доказывал, что вот тогда на фоне, ну, в 20-м годе зимой и весной такая, ну, фактично, початок выборчей кампании, вся выборчая кампания Лукашенко шла фактично под антироссийскими, скажем, лозунгами. И он тогда написал такой пост, стал доказывать, что вот может дойти до того, что там ледь не союзная держава Лукашенко выйдет, что там, там разорви отношения, там с Евразийского союза может выйти, там будет конфликт, там. Я ему доказывал, там было в лютом соковику, что ничего это не будет, это просто милые броняться, только тешатся, что не может Лукашенко и Путин, покуль они их системы иснуют, они не могут николи от себя отрываться. Это единое сподевание для Лукашенко только на Россию. В любой критичный момент все это забудется, все эти дробные, скажем так, сварки, и стратегично они вспомнят, что они близнецы, браты, самые авторитарные, теперь уже амаль тоталитарные керовники в этом регионе, которые тримаются один за одного, которые помогают один одному, и не будет никак по-иншему. Навод в момент, когда сдавалось, что вот там Лукашенко ловит вагнеровцев, зараз там лесни войну с Россией пошли, я по-ранейшему лечил, просто опираючись на историю, на всю трансформацию, эволюцию этого режима, что ничего антироссийского серьезно он не здольный зарабить, и николи там никакого разворота не будет. И когда вот подчас войны уже зараз, соковику 22-го года, когда Лукашенко начал говорить такие, ну, выказывания, первые дни там были абсолютно пророссийские, там, что вот зневажливые до украинцев, а потом уже бачачи, что не захопили они Киев за 3 дни и за 3 тыдні, и он начал там, как многие казали, перебываться, ну, в поветры, я так само, ну, выступил и говорил, что никакого перебывания не будет. Это просто некая риторика, это просто некое ожидание там трошки там смешить позицию, посрабовать, нечто показать, але кардинального стратегичного перебывания у бок там демократы и те Заходу, гэты режим николі не зробіць. Ён на гэта не здольны, і гэта трэба раз і назаўжды запомніць, выбіць нейкім калёным жалезам, павесіць на стенку гэту аксіому.
Словы про спецоперацию. То есть мы разумеем, что может быть и войско там 10 умовно одиное. Мы разумеем, что ён подтрымливая, але заявить про то, что я давно и одразу принял решение об уделе Беларуси у спецоперации в Украине. Это, ну, фактично признание у себе у якости суагрессора.
Так и есть, это нема выйсця. Вот то, что там не ведаем мы, только корыстаемся разными чутками и зливами, какие нам дают разные там крыницы российские, не ведаем, что там отбывается подчас гэтых перамоваў, але безумоўна, что отбывается тиск Москвы, каб Лукашенко удзельнічаў больш актыўна менавіта в военном сэнсе. А ён спрабуе не удзельнічаць в военном сэнсе, а удзельнічаць у рытарычным. То бок войска не пошли, але ўвесь час буду гаварыць, як я за Россию.
То есть яго удзел у спецаперацыі, да. Это пагаварыць про это.
Ён так спрабуе, да. Ён разумее, наколькі удзел реальны, беларускае войска будзе катастрофай для яго ўлады, для яго будучыні, якая б она ні была, і спрабуе сяляк. І як ён можа адбівацца ад Москвы? Тым, што ён даказвае, што я ж там вось берагу ваш спіну, як мы недавно з вами в эфіры Белсата якраз абмірковалі фактычна. Ну, гэта думка не новая, што я вот, Лукашенко 100 разоў кажа, аберегаю, каб спіну там рускаму солдату ніхто не ударил ножом, а аберегаю ад Польшы, якая там готова ўже напасці, там ад Прибалтыкі, калі, маўляў, мы свае войскі пашлем в Украіну, то мы же оголим гэтую Беларусь и одразу по нас ударить. Вот так и он доказывает, так сказать, Путину, ну, я могу так уявлять, и сходить с его ж размова, коли все-таки этот человек, при том, что он так шмат хлусить, но некие речи он как раз менавіта выказывая больше, чем треба политику и довольно, так сказать, широ и может про, что называется, проговориться, проболтаться про многое, как он этой карты показывал, да? Вот, все российские там в телеграм-каналах некие и шовинисты, и военные были в шоку, что он выдал все российские планы фактично этой карты. Так и тут. Он фактично свою линию вот это обороны от того, как белорусское войско удельничало реально не просто территория, а своим уделом в войне супроць Украины, вот он будует таким чином, что я вам не потребны там, я вам потребны тут, буду оборонять Беларусь, как раз Беларусь не напали на Россию, но памятим, слухать, в 96-м, там, когда начиналась интеграция, он же говорил, что там у России нема ничего до Москвы, только Беларусь стоит тут таким вот барьером на шляху до российских, до заходних танков, какие вот только и марить, как пойти на Москву.
Это была размова с политичным оглядальником Виталем Цыган. Паслухаць яе цалкам можна на саундклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець стрым на YouTube-канале Еўрарадыё Лайв.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Расійскі музыка Іван Аляксеев, вядомы як Noize MC, выступіў з антываеннай прамоваю на канцэрце ў Ташкенце. У ноч суботы на нядзелю Белград быў абстраляны, у выніку загінулі некалькі чалавек. Аляксеев жыў у Белградзе з падлеткавага ўзросту і лічыць гэты горад родным. Вось што ён сказаў на учорашнім выступе ў сталіцы Узбекістану. Давайте паслухаем.
Из Белграда полетели ракеты, я знал, что они вернутся. Сегодня, к сожалению, это произошло. Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровно то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь, когда я узнавал новости про Ирпень, Бучу. Я чувствую абсолютно то же самое. Война омерзительна, это чудовищно. У нее нечеловеческое лицо. И она должна быть закончена. Она, черт возьми, должна была закончиться, не начавшись.
Нет войны! Нет войны!
Публика у отказ начала гучно скандовать фразу «Нет войне». Беларуса Антона Жыванава, былога басіста гурта The Tubes, збілі ў Варшаве. Аб гэтым Антон напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Мяне проста адправілі ў нокаут на вуліцы за тое, што я беларус. Запыталіся, чаму я не ў арміі, ў прызыўным узросце. Але як сказаў, што я не з Украіны, а з Беларусі, то зрабіў толькі горш сабе. Невялікая праблема, але не добра, што такое адбываецца на нацыянальнай падставе ў Варшаве. І не ад якіх-небудзь маргіналаў атрымаў удар от пристойных людей. Спявачка Маргарыта Ляўчук поехала у тур по Америцы. Беларуская оперная дива выступить у 10 городах США. Концерты отбудутся у межах дзён беларускай культуры. Першы отбыўся 3 ліпеня у Майами. Наступный месяц яна правядзе у Америцы. 7 ліпеня спявачка выступить у Бостоне, 10 у Нью-Йорку, 13 у Вашингтоне, 15 у Міннеапалісе. Потым 17 ліпеня будет Чикаго, 19 Сиэтл, 22 Остін, 24 Сан-Франциско, а 30-го Маргарита дасть выступ у Лос-Анджелесе. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Сацыялогія імкнецца не пакідаць без сваёй увагі працэсы, якія ідуць у грамадстве нават падчас вайны.
Менавіта для таго, каб вызначыць стаўленне грамадзян Украіны, Расіі і Беларусі да вайны, што адбываецца ва Украіне, і да якой усе тры краіны маюць беспасярэднае дачыненне, сацыёлагі пералічаных краін правялі замеры настрояў.
Ці магчыма праводзіце пытанні падчас вайны і як яны праходзілі ва Украіне, якія вынікі здзівілі даследчыкаў і на якія Россией яны хотели бы звернуть особливую увагу. Что найперш уплывая на ставление украинцев до белорусов и як можно домахчися поразумения помеж нашими народами.
На это и да іншое питание у интервью Еврорадио отказывая наместница директора Украинского центра социологичных доследований «Инфо Сапиенс» Инна Волосевич.
Давайте я сначала начну, что меня поразило, наверное, больше всего в этих военных исследованиях. Мы первый опрос вообще проводили, большинство сотрудников наших компаний проводили из подвалов, вот, то есть как раз это было во время оккупации Киевской области, там танки уже и до Киева доходили, вот, ну, в общем, мы все были, конечно, в полном шоке, вот, и, значит, получили мы результаты опросов, что около 90% населения, несмотря ни на что, они, ну, взамен за мир, они против признания Крыма, вот, и против, ну, признания, там, независимости так называемых ДНР и ЛНР. И я так смотрю на это все, но мне страшно, у меня рядом там взрывы, какие-то вот эти десантники российские бегают, в общем, и думаю, боже мой, может, это все люди, которые просто не почувствовали этой всей войны, вот, выделяю, значит, группу, которая, вот, собственно, на оккупированных территориях или на территориях, где проходят боевые действия, и они еще больше против, вот, ну, собственно, сдачи Крыма и Донбасса. Ну, и какой я делаю вывод? Я делаю вывод, что, ну, что люди понимают, что если они сейчас сдадут Крым, Донбасс, это просто никогда не кончится. Дальше надо будет сдавать еще что-то, то есть это, ну, люди просто дошли до ручки и понимают, что мы должны бороться до конца. И 91% населения Украины, несмотря на то, что вы знаете, да, украинская армия 16 место, российская там 2 место в мире, то есть несмотря на все вот эти оккупированные территории, на все вот эти ужасы, 91% населения Украины уверены в победе, и эта цифра не меняется, она была в начале марта, она в апреле, она в мае, и она сейчас, вот, то есть раньше вообще люди думали, что война там закончится за месяц, думали, что россияне, я не знаю, ужаснутся и свергнут Путина, вот, сейчас большинство думают, что война будет минимум полгода, может, и года. И все равно есть эта непримиримость, мы не отдадим наши территории, даже Крым, вот, и есть уверенность в победе. 91%. Сейчас очень, ну, украинцы ждут вторжения со стороны белорусов. Сейчас в этом плане очень большое напряжение. Нужно также исследовать более глубоко, чем это делалось раньше, отношение к белорусам. Главное зло — это россияне. Понятно, что все внимание было на них. 85% белорусов против того, чтобы Белоруссия вступала в войну, причем это было и в марте, и в мае, то есть никакая пропаганда все-таки белорусов не убеждает, что война это хорошо, это все-таки не Россия, только 10% белорусов, это правда немного, ну, еще и при несвободном режиме, ну, то есть их, возможно, их, ну, на самом деле еще меньше, чем 10%, да, вот, это те, кто хочет, чтобы Беларусь вступила в войну, это меня, ну, очень порадовало, что это явно не россияне, не маньяки, не зомби, не дебилы. То есть. Из Беларуси выпущено больше 600 ракет. Еще, по-моему, с февраля. С марта так точно. Вот. Почему сейчас? Ну, как-то оно странно, да, что почему это акцентируется сейчас. Ну, единственное, ну, такое логическое объяснение, ну, вроде сейчас все говорят про угрозу вторжения, но постоянно тоже про нее говорили. То есть она, эта тема все время всплывала, пойдет Лукашенко, не пойдет Лукашенко. Ну, поэтому мне кажется, что все-таки это инспирировано Россией, потому что, ну, если хейтить белорусов, то с самого начала... Я посмотрела видео, мне оно было очень неприятно, где белорусы русский диспетчер благодарил там этих, значит, говорил, красиво полетела ракета, это, конечно, видео было, наверное, у него миллионы просмотров, оно было очень, ну, то есть, вот такой же этот диспетчер, как эти россияне, которые нас любят, освобождая там и так далее, но я понимаю, что это, ну, не большинство населения, то есть, понимаете, в отношении отношение к белорусам двойственное. Вот. То есть мы благодарны белорусам, которые воюют в нашей армии. Мы благодарны белорусам, которые сопротивляются Лукашенко. Но есть куча белорусов. Это же не только россияне пуляют, да, ракеты, а белорусы такие просто наблюдают. Нет. Ну, то есть при этом куча белорусов также, ну, обстреливают украинцев и, возможно, собираются на нас нападать. Ну, соответственно, ну, у нас есть два белоруса. Есть белорус, ну, партизан, которым мы благодарны. Вот. И есть белорус-агрессор, который наш враг. Поэтому я вообще не могу... Вот как вы относитесь к белорусам? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что есть два типа белорусов. Ну, три даже. Один — это враг-агрессор. Вот. Ну, второй тип — это какой-то вот этот обыватель, который вообще до этого допустил, к которому вся эта диктатура была окей, да, много лет, Лукашенко. Вот. Ну и третий тип — это вот, собственно, белорус или борец, или хотя бы эмигрант. То есть если человек эмигрировал из Беларуси, мне абсолютно не... Ну, ну и что, что он белорус? Он своими налогами, он оттуда уехал, он своими, ну, налогами не поддерживает режим. То есть абсолютно у него нет, ну, никакой, собственно, какой-то вины, или я не знаю, там, как это назвать. Поэтому отношение к белорусам гораздо сложнее, чем отношение к россиянам. Его нельзя как-то одним, ну, простым ответом охарактеризовать, можно так сказать.
А вось вам нечаканая сацыялогія ад беларускіх уладаў. 32,7% ад апытаных заявілі, што галоўным нацыянальным сімвалам Беларусі з'яўляецца гістарычная сімволіка.
Звычайна пад гэтым словазлучэннем разумеюць бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Сілавікі і праўладныя эксперты ў адкрытую называюць гэтыя сімвалы незаконнымі і экстрэмісцкімі, хаця яны такімі не з'яўляюцца. А падчас хвалі рэпрэсій пасля выбараў 2020 на вуліцах нават хапалі людзей, апранутых у белыя і чырвоныя колеры.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.